против холода и обид судьбы. На море, на земле и в нашем эфире. Родные португальские песни. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. Добрый, насколько это возможно, воскресный вечер. В эфире радиостанции «Говорит Москва» программа «Родные португальские песни». Единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузофонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня зовут Алла Боголепова, в интернете Роза Бранко. И должна вам сказать, друзья, что после недельного тура с Нэнси Виейрой по России я просто счастлива оказаться в спокойной студии, в знакомом кресле и приступить к тому, что мне нравится больше всего – слушать музыку и общаться с людьми. У нас есть номер для СМС плюс 7 925 88 88 948. У нас есть телеграм «Говорит МСК Бот». Пожалуйста, присоединяйтесь, все работает. И телефон прямого эфира плюс 7 495 7373 94 8. И, друзья, сегодня, прежде чем я начну вам хвастаться, как прекрасно при поддержке радиостанции «Говорит Москва» прошли гастроли Нэнси Виейры и оркестра Сезария Эвера в 4 городах, я хочу представить нашего, моего сегодняшнего гостя. Это Марина Пателика, заместитель главного редактора журнала «Русское искусство». Здравствуйте, Марина.
Добрый день.
И сегодня мы будем говорить о культурном диалоге в контексте прекрасно изданного номера журнала «Русское искусство», который посвящен
диалогу культур.
Диалогу Россия, культур Португалия. России и Португалии. Мы обсудим, что такое диалог культур, насколько он вообще нам нужен и нужен ли, и какие мы сможем из этого, какую мы сможем для себя извлечь из этого пользу. А также Марина обещала рассказать о том, где в России можно увидеть Португалию, ну, руками потрогать. Хотя нет, какие-то вещи можно, наверное, и руками потрогать. Так вот, друзья, о диалоге культур. Я воспользуюсь сейчас тем, что у меня есть эфир, и скажу, что пока одни люди этот диалог культур пытаются изо всех сил наладить, что не слишком, должна вам сказать, просто в текущей политической ситуации, на этой и без того не самой легкой дороге попадаются камешки. Вот мы, например, сегодня пытались вылететь из Волгограда, и у нас возникла проблема, потому что на борт самолета не хотели пускать гитары. Это, на мой взгляд, ситуация абсолютно дикая, поскольку по закону они должны были там находиться. И, конечно, мы будем пытаться понять, что произошло и как так получилось, что город, который будет принимать матчи чемпионата мира по футболу, город, который должен будет обеспечить довольно большому, я надеюсь, количеству иностранцев комфортное пребывание, приезд, отъезд, вот таким вот образом сегодня довел до ручки, что называется, к примеру, Вайса Диаса, человека, который 30 лет уже возит по всему миру свою гитару, и впервые он сегодня, он не может с ней расстаться физически, конечно, никакой багаж, ничего этого, только с ним. И у него всегда все было хорошо. Ну вот сегодня что-то произошло. К вопросу о диалоге культур. Марина, что это и зачем оно нужно?
Я думаю, такие глобальные проблемы мы вряд ли решим в пределах одного нам отпущенного часа, поэтому я его несколько конкретизирую. И на основании тех материалов, которые именно у нас в журнале и были опубликованы. Но сначала я хотела бы вспомнить то, что сравнительно недавно состоялась презентация журнала в посольстве Португалии в Москве. И на этой встрече нашей присутствовала делегация из португальского города Кашкайша. И мэр города Карлуш Гарейруш, когда выступал, то сказал замечательные такие слова, что Португалия – это государство, которое не возводит стены вот на протяжении всей своей истории, а строит мосты. И вот это вот очень важно как раз для диалога культур, то, чем мы с вами и занимаемся. Да? Мы на страницах нашего журнала, вы в эфире, и очень приятно, конечно, что эту точку зрения разделяют и многие политики. Конечно, это сейчас все сделать очень непросто, но, тем не менее, границ для культуры нет. И подтверждение тому и та выставка, которая в музеях Московского Кремля прошла с успехом «Владыки океана». Была она посвящена как раз Португалии, начиная с великих географических открытий. И какое влияние они оказали на развитие вообще всего мира. И когда мы говорим о тех мостах, которые связывают наши страны, то здесь, безусловно, в основе, что лежит, вот то общее, что объединяет наши страны. И первое, что хотелось бы вспомнить тоже, одна наша замечательная автор Ирина Мальковская свою статью назвала, что «Земля непокоя», используя слова Фернандо Песоа. Он говорил о непокое души португальцев. Но мне кажется, что непокой души свойственен и русскому человеку. Именно это двигало, ну, даже казаками Ермака, когда они осваивали Сибирь, да? Именно этот непокой души движется сейчас нами, нашими современниками, которые устремляются в Португалию. И интерес к этой стране вызван именно, повторюсь, непокоем души. Конечно, это помогает все этим культурным связям налаживаться.
У нас действительно, и я это замечаю, и уже, я уже за столько лет пребывания в Португалии, я понимаю, что у нас, безусловно, присутствует некое ментальное сходство с португальцами. Наверное, это нормально, и это можно объяснить тем, что они с одного конца Европы находятся, мы с другого, мы две такие конечности. А что касается друзья мэра Кашкайша, мне страшно хотелось задать ему вопрос, а что у вас в городе такая дорогая парковка? Ну, правда, Кашкайш — это пригород Лиссабона, самый дорогой, и самый фешенебельный, и там все дорого. Но я, честно, не стала этого делать, не хотела испортить праздник. И да, мост вообще как понятие, как нечто соединяющее разные берега, это очень, на мой взгляд, позитивная и оптимистичная вещь, особенно в мире, где, наверное, культура — это единственное, для чего нет границ. Все остальное уже заборами давно загородили.
Это безусловно. И вот этот диалог культуры, о котором мы говорим, да, и он нашел отражение, опять-таки, я к нашему диалогу хочу привлечь уважаемых авторов. Пусть опосредованно, они не присутствуют сейчас в студии, но постараюсь озвучить те мысли, которые они высказали на страницах нашего журнала. И, например, Ольга Владимировна Дмитриева, которая была куратором выставки, которую мы уже упомянули, она проводит такую мысль, что диалог культур нашел отражение в русском и португальском искусстве, начиная от манускриптов, живописи, религиозного искусства до того, что каждому человеку близко. Мебель, одежда, ювелирные украшения. И мы в повседневной жизни об этом не задумываемся. Если, например, женщина идет в магазин выбирать серебряное украшение и вдруг там находит переплетение, как канаты, или какой-нибудь якорь, да, на одежде, особенно к лету ближе, у нас часто появляется это, то это тоже проявление стиля Мануэлина в нашей повседневной жизни. Мы можем это и так рассматривать тоже, потому что вот эти атрибуты были очень свойственны португальскому стилю, который получил название по имени короля Мануэла Счастливого и вошел в историю уже не только этой страны, но и стал таким общепризнанным стилем в разных странах.
Друзья, морской стиль, обилие якорей, какая-то отделка, связанная с морскими раковинами, морскими звездами, вообще вся эта морская тематика. Вот теперь, когда вы будете покупать себе туфли с пряжками в виде якорей, имейте в виду, что это отсылка к стилю Мануэлина. Кстати, о стиле Мануэлина. Насколько я знаю, единственный архитектурный представитель этого стиля за пределами Португалии находится в нашей стране. Других нет.
Вы знаете, до недавнего времени мы тоже так считали.
Сейчас я чувствую, у меня будет много. Сегодня у меня тяжелый день. Давайте добьем мои уже иллюзии до конца.
Нет, начнем мы, безусловно, с того, который хорошо знают. Не все связывают его с Мануэлина. Мы сейчас говорим. Я думаю, что мы оба подразумеваем, да, особняк Арсения Морозова на Воздвиженке. А вот, и в советское время в путеводителях можно было прочитать, что это в португальском стиле построено, в мавританском стиле многие так считают. Сейчас искусствоведы характеризуют его как стиль неоманюэлина. И действительно, это здание совершенно необыкновенное, и в его отделке присутствуют все эти элементы, которые вы назвали уже, и якоря, и ракушки, и канаты, и так далее, и так далее. Почему я сказала, что сейчас уже нет, когда как раз перед вечером уже, перед 3 апреля, перед презентацией журнала, разговаривала с Мариной, с Марией Владимировной Нащёкиной, которая как раз была автором статьи об этом особняке. И она внесла такую поправку, что недавно в Подмосковье был возведен особняк в таком же стиле.
Ну, это, как сказала бы молодежь, это нищетово, потому что он новый все-таки.
Он новый, но мне это кажется тоже неким, может быть, знаковым таким событием, потому что люди, наши люди, да, постоянно возвращаются к этому. Может быть, кто заказывал этот особняк, она не сказала, где находится и кто владелец. Она сказала, что сейчас это есть. Да? Может быть, он и не задумывался о том, что это неоманюэлина или там на каком-то этапе, на каком-то витке спирали новом этом. Но то, что интерес к такому декору проявляется, к этому стилю, мне кажется, это тоже интересный такой знак нашего времени.
Арсений Морозов проявил интерес к этому стилю после того, как посетил Португалию, познакомился с... влился в какой-то степени. Я сейчас говорю такие общеизвестные вещи, вы, пожалуйста, меня опровергайте, потому что мы все живем в мире каких-то интернет-легенд, которые нужно и время от времени разбивать, чтобы знать правду. Вот. Ну, то есть моя версия, явно сильно далекая от правды, звучит так. Он приехал, Арсений Морозов приехал в Португалию, во время своего путешествия по Европе посетил эту страну, влился там в общество масонов, и именно там он принял решение построить себе вот такой особняк в Москве. Он увидел Кинто да Регалейро, он увидел еще какие-то образцы этого стиля и решил, что у него будет так же. Он, видимо, был вообще человеком, склонным к мистике, да?
Но...
Его мама...
Затрудняюсь тут несколько ответить, насколько он глубоко был погружен в эти мистические какие-то учения, направления и так далее. Но то, что он увидел путешествия по Испании и Португалии, безусловно, на него произвело большое впечатление. И так как ездил он не один, а со своим другом-архитектором Мазыриным, и, безусловно, они обсуждали еще в процессе поездки то, что нравится, и потом это нашло воплощение в этом московском строении. Но что интересно, то, что вы упомянули, вот это строение...
Кинто Регалейро.
Да, Регалейро, это строил, точнее так, перестраивал уже итальянский архитектор Манини. И Мазырин, Морозов видели эту работу, но... еще не было достроено Регалейро. И более того, Манини ее достроил спустя несколько лет после того, как в Москве был возведен этот особняк. Поэтому говорить о том, что именно этот замок, этот особняк стал для Мазырина и Морозова вот такой отправной точкой, это, конечно, нельзя.
Мы были первыми, друзья, мы были первыми. Наш особняк старше на 4 года.
Оказался построен раньше,
чем Кинто да Регалейро. Ну, наконец-то, в этом дне у меня появилось хоть что-то хорошее. А это правда, что реакция на этот особняк в Москве была, мягко говоря, не слишком хорошей? Ну, потому что это широко известная фраза, которую якобы сказала Арсению Морозову и его мать. Раньше я одна знала, что у меня сын дурак, а теперь вся Москва знает. Было такое?
Ну, трудно сказать, опять-таки, было или не было, но такая байка по Москве ходит, и она очень широкое распространение имеет. И вот наша уважаемая автор Мария Владимировна Нащёкина сомневается в этой правоте. И более того, она пишет о том, что Варвара Алексеевна Морозова, которая выделила сыну участок земли под строительство особняка...
Неплохой такой участок на Воздвиженке.
Рядышком со своим домом. И поэтому строительство на протяжении 4 лет велось у нее на глазах. То есть она видела и представляла хотя бы так поэтапно, постепенно, во что превращается. И исходя из этого, искусствоведы все-таки думают, что вряд ли она такую фразу выдала.
Ну, женщина, она была властная, как безусловно, это известно. И она, да, в общем-то, и учитывая, что деньги были тоже ее, я так подозреваю, что она могла остановить строительство этого особняка в любой момент, когда того бы захотелось.
Если бы ей это хотелось, да, и очень не нравилось, то, безусловно, она могла бы на сына в этом повлиять. Что неоднозначную реакцию вызвало, это вы совершенно правы. И даже братья, которые были близки к искусству, да, у каждого из Морозовых была своя коллекция живописи, и они младшенькому Арсению Непутевому говорили, что негоже такое затевать, на что он им ответил тоже замечательно: «Ваши картины еще неизвестно, в чьи руки попадут, а мой дом будет вечно стоять». И время показало, что он оказался прав.
Абсолютно. Особняк на Воздвиженке до сих пор стоит.
До сих пор стоит. Прекрасен, восхищение вызывает своей необычностью, конечно. И я еще хотела сказать о том, что полюбоваться извне может каждый, кто в Москве бывает, из метро Арбатская, да, выходит и сразу это видит. А интерьеры, которые были сделаны, и которые, кстати, восстановлены не так давно, восстановлены очень аккуратно, очень вдумчиво, и вот их увидеть удается далеко не каждому. Но у наших читателей есть такая возможность, потому что Мария Владимировна предоставила нам уникальные фотографии этих интерьеров. Там и готический зал, и охотничий зал, то есть внутри он очень разнообразно оформлен, этот особняк, и как это было принято в конце XIX века, на рубеже веков, в таком неоисторических стилях, да, и это там все соблюдено. И который, вот возвращаясь к вопросу о мистике, насколько Арсений Морозов был этому подвержен, предполагают, что да, все-таки очень сильно в нем это было начало, и это проявилось в интерьерах, потому что очень много символов зашифровано в разных декоративных элементах. О том, какие именно элементы, какие именно символы. Опять-таки, просто призываю читать журнал, потому что все сейчас это рассказать невозможно.
То есть связь с Кинтой Дори Галера прослеживается все-таки очень четко, поскольку Кинта Дори Галера называют самым большим архитектурным ребусом Португалии. Это гимн символизму абсолютный. И да, друзья, то есть я буду... Я понимаю, что на страницах журнала вот этого выпуска русского искусства изложена история особняка, мимо которого мы привыкли ходить, и который многие из нас воспринимают именно в контексте вот этой байки про сына дурака и про то, что все это знает вся Москва. Да. На самом деле здание, если так очистить его от всех вот этих наслоений, да, то оно прекрасно само по себе, как большинство построек в стиле неоманулина. Мне очень нравится этот стиль.
Вы знаете, вот я хотела еще сказать, что его нельзя сравнивать только с Регалейрой, потому что видели-то они во время поездки многие постройки необыкновенные, и начиная еще дом с ракушками, который в Соломанке находится, да, и ракушки на фасаде именно оттуда, морозовские. Очень интересно сравнить портал, например, дворца Пена и портал особняка Морозова. Здесь тоже явные такие прослеживаются аналогии. Но при всем при этом Мазырин создал все-таки самостоятельное произведение. И уникальность его именно в том, что он неформально соединил какие-то элементы, а очень творчески к этому подошел, как настоящий художник, как большой художник.
Вот сейчас я понимаю, что я помню этот особняк в общих каких-то чертах, он является некой такой совершенно неотъемлемой частью Москвы, для меня центра Москвы, но детали я вспомнить не могу, поэтому я, пожалуй, дойду.
Читайте и посмотрю. Журнал «Русское
искусство». Ну, журнал я, безусловно, буду читать, я с журналом просто туда пойду, потому что я хочу увидеть, есть ли там очень типичный символ неомануэлина, армиллярные сферы. Я знаю, что там есть ракушки, я знаю, что там есть переплетенные канаты, но вот хочется найти еще какие-то такие знакомые вещи. И да, хочется уже в контексте каких-то моих португальских историй, хочется сравнить действительно с Паласио де Пена.
Ну, спасибо Марии Владимировне, потому что она дает очень глубокий искусствоведческий анализ этому, но не скучный анализ. Вот это читается буквально как такое путешествие и детектив с какой-то, может быть, точки зрения.
Ну, эту историю, на мой взгляд, совершенно невозможно и рассказать скучно, поскольку и действующие лица были весьма колоритными персонажами.
Да.
Младшенький непутевый, властная мать, архитектор с очень неоднозначной репутацией. И так у него было, я помню, что у него какое-то прозвище было с отсылкой к Люциферу, что-то вот. Это все сейчас у меня в голове всплывает, друзья. Удивительно, в ней еще что-то всплывает после всей этой недели в туре. Я предлагаю поступить сейчас следующим образом. Мы продолжим разговор с Мариной после новостей, и мы будем говорить о том, где еще можно увидеть,
безусловно, да,
Португалию,
да,
в России. А пока давайте новостей послушаем музыку. Дело в том, что у меня есть для вас новая музыка, которую написал Роланду Семеду. Он, это гитарист из оркестра Сезария Эвера, который приезжал вот сейчас вместе с Нэнси. Неделю здесь с нами путешествовал и играл. И это один из тех гитаристов, чью гитару сегодня не пустили на борт. Да, я буду говорить об этом часто теперь, пока меня не отпустят. Так вот, Роланду Семеду, он кабовердианец, он прекрасный инструменталист, один из лучших в лузофонной музыке. Наконец он выпустил свой первый диск, где он не только играет, но и поет. И я хочу, чтобы мы послушали с вами песню, которая называется «Курасао Вулкао». Определить свой стиль я пыталась спросить об этом Роланду. Он не может, он говорит, что ну это музыка просто. Немного регги, немного морны. Это моя музыка, так он говорит. Так вот, это новый стиль, я его так определяю, стиль Роланду. И мы с вами будем сейчас слушать «Курасао Вулкао».
Encosta, nem que só uniquinho na bo peito, pra sentir que ele bater de um coração de um vulcão. Já me encosta, nem que só uniquinho na bo peito, pra sentir que ele bater de um coração. Espalha bom sorriso para fazer todo gente feliz. Bem cresceu, bem iluminar esse dos mundos que tá mal de amor. Mas uma vez. Gosto de bons lábios para poder sentir. Chama de boa paixão, já provar, nem que só mais uma vez. Gosto de bons lábios para poder sentir. Chama de boa paixão, já me encostar, nem que só uniqui.
Друзья, это Роланду Семеду и песня из его нового альбома. Альбом называется «Агу». Можете его скачать, найти в интернете и купить, не скачать, купить за деньги. Хороший парень, поверьте мне. «Курасао Вулкан» называется эта песня. Мы вернемся к вам сразу после новостей.
Родные португальские песни.
Друзья, еще раз добрый вечер. Родные португальские песни в эфире радиостанции «Говорит Москва». Единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузофонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня зовут Алла Боголепова, в интернете Роза Бранко, и теперь я могу наконец-то сформулировать, что такое программа «Родные португальские песни». Это мост. Мост, который соединяет нас с другой оконечностью Европы. И таков отныне будет мой ответ на этот очень часто звучащий вопрос. Мосты, друзья, это всегда хорошо. И, ну, только если они не танцуют, как, например, тот знаменитый мост в Волгограде. Волгоград, прости меня, вы принимали Нэнси Виейру просто прекрасно, но вот сегодня меня заклинило. У меня есть для этого все основания, но я постараюсь держать себя в руках, тем более, что у меня сегодня в студии прекрасный собеседник. Мы узнали уже очень много интересного за первую часть нашей программы. Марина Пателика, заместитель главного редактора журнала «Русское искусство». Человек, который вынужден был сражаться с моим текстом про фаду для вашего журнала.
Можно сказать, что мне это было несложно.
Пишу я.
Основа была хорошая.
Многословно и очень каюсь, грешна, очень люблю всякие городские байки, вроде вот той, которую мы уже развенчали до новостей про особняк Арсения Морозова. Давайте мы сейчас, я уж закончу хвастаться тогда, давайте мы сейчас послушаем Нэнси Виейру, послушаем знаменитую Морну Судат, ту, которую она завершала каждый из своих четырех, без преувеличения, абсолютно триумфальных концертов этой недели в Москве. И когда люди пели просто вместе с ней, ну, представьте себе, огромный зал Волгоградской филармонии. И весь этот зал Волгоградской филармонии поет вместе с ней Судат. Давайте слушать Нэнси Виейру, а потом продолжим разговор.
Mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passou também. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passou também. Saudade, saudade, saudade. Vis minha terra, Sanicão. Saudade, saudade, saudade. Vis minha terra, Sanicão. Se vou escrever, não está a escrever. Se vou esquecer, não está a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, não está a escrever. Se vou esquecer, não está a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudades, minha terra sanical. Saudades, 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 minha terra sanical.
Нэнси Вейра, и я думаю, что уже никаких эпитетов не требуется. Вы знаете, кто это, потому что по мосту, который создали программа «Родные португальские песни» на радиостанции «Говорит Москва» и «Российский дом ФАДУ», вся эта музыка вживую приходит к нам. Следите за нашими будущими событиями. Хотя, сказать по правде, я собираюсь на месяц уйти на каникулы, и только потом уже мы будем планировать осень. Но приближается... Да, вот Николай Богачев спрашивает, будет ли Птипаиш сегодня в эфире. Нет, Николай, сегодня ее в эфире не будет. Но она, можете совершенно не сомневаться, рано или поздно она в одном из наших ближайших эфиров появится, потому что эту песню все любят. Не знаю никого, кому бы она не нравилась. Летчик пишет, Нэнси великолепно. О, да, это правда. Приближается туристический сезон. Люди собираются ехать в Португалию. К сожалению, данные туристических агентств не радуют. Поток сокращается в силу причин, которые вы все знаете. Но есть и хорошие новости. Если вы хотите увидеть и почувствовать, узнать и потрогать Португалию в России, не выезжая из Москвы. И вот тут я понимаю, что я не права. На самом деле это же можно сделать не только в Москве, Марина.
Совершенно верно, потому что прикоснуться к Португалии, почувствовать ее дух, увидеть людей разных эпох с Португалией связанных можно не только в Москве. И опять-таки на страницах нашего журнала очень интересная статья, в соавторстве написанном, что тоже редкий случай, такой редкий пример. Мы знаем, как каждый автор за каждое свое слово держится, любит.
Да, мы, авторы так далее. Такие бывают противные,
и
ревнивые.
Поэтому особенно приятно, когда вот те мосты, о которых мы говорим, диалог культур, о которых мы говорим, вот такой пример, что исследователи из Португалии, Витор Серао из Санкт-Петербурга, Людмила Кагане, написали статью, которая посвящена портретам Мигеля Антонио ду Амарала в Португалии и России. То есть это был придворный живописец в XVIII веке. И Екатерина II ему заказала для своей галереи портреты венценосных особ. И сейчас в Эрмитаже находится портрет Жозе Мануэля, короля Португалии, и Марианны Виктории, королевы Португалии. И, пожалуйста, приходите в Эрмитаж, смотрите, представляете, вспоминайте, какие истории могут быть с этим связаны. Историй с Португалией связано очень много интересных, романтических.
Ну, самая и одна из самых известных романтических историй в мире, без всякого привлечения, это, конечно, такая, в общем, страшненькая, как сейчас принято говорить у молодежи, криповатая такая история, начинавшаяся с большой любви и закончившаяся, ну, прям совсем каким-то фильмом ужасов. Я, конечно, сейчас имею в виду историю короля Педро и Инеш де Каштро. Мы как-то с вами ее, друзья, обсуждали пару лет назад. Я вообще как-то так к ней отношусь со скептицизмом, известным к этой истории. Но вкратце суть такова. Сын короля, женатый на тот момент наследник трона, встретил в свите своей, увидел в свите своей жены галисийскую дворянку по имени Инеш де Каштро, влюбился в нее, и, как писала Верченко, и все заверте, а дальше начало происходить следующее. Его жена умерла, Инеш, король, наследника Инеш де Каштро родила ему двоих детей, и по некоторым сведениям Педро, наследный принц, на ней женился, но это сильно не понравилось его отцу, и он, не мудрствуя лукаво, предложил решить проблему просто и жестоко. Инеш была убита. Убита она была в Коимбре, что породило просто поток поэтический, музыкальный. Есть и фаду, написанные об этой истории. В общем, Педро с горя чуть было не втравил страну в гражданскую войну. Это действительно было очень серьезно все. Он пошел против своего отца. Потом как-то все это успокоилось. Ну, как-то, как король умер, да здравствует король. Педро стал королем. Но это тоже не конец истории, потому что существует очень распространенная легенда о такой великой любви, что будто бы Педро, который к тому времени, после этого, вернее, события, получил прозвище «Безумный», его до сих пор он во всех учебниках по истории португальских фигурирует как Педро Локу, Педро Безумный, он приказал эксгумировать, в общем, достать труп Инеш. И вот этот полуразложившийся уже труп он посадил на трон, устроил церемонию коронации и заставил каждого вельможу португальского подходить и целовать руку мертвой королевы. Тут история, конечно, впечатляет масштабом безумия, это правда. И я пытаюсь разобрать, то есть что же должно быть в голове у человека, который на такое пошел, вдруг обнаружила, что... И это подтверждают португальские историки, очень авторитетные вообще историки. Они говорят, что на самом деле это скорее, как и в истории с особняком Морозова, да, все это обросло уже таким количеством мифов. Нет ни единого доказательства документального того, что когда-либо Педро Локо был женат, официально встал в браке, обвенчался с Инеш. Нет этих доказательств. Более того, нет никаких доказательств того, что вообще имела место церемония коронации мертвой королевы. Есть картины, правда. И вот картин они много. Нас убеждают.
Да, да. История эта впечатляла очень многих художников на протяжении разного времени. И причем не только португальских, но и наших русских. И даже великий Карл, как назвали Карла Брюллова, тоже оказался под таким впечатлением, что он написал картину «Смерть Инессы де Кастро» всего за 17 дней. Огромное полотно, там 213 на почти 300 сантиметров, всего за 17 дней. При том, что Брюллов все время говорил, что когда художник подходит к холсту, у него картина должна быть на две трети готова уже в голове. И то, что он написал это произведение так быстро, свидетельствует о том, что уже у него в голове сложился не только замысел, да, это было сделано почти без эскизов, почти без предварительных набросков. То есть настолько он был впечатлен этой историей. И не только сама история, откуда он мог ее знать, да? Брюллов прекрасно владел несколькими языками, французским, немецким, итальянским, поэтому он мог читать «Лузиады», где описана была эта история на одном из этих языков. Кроме того, на сцене Шереметьевского театра в Москве шел балет тогда Инесса де Кастро. Вот о том, что были балетные постановки, тоже далеко не все знают, да, на эту тему. Но что еще тогда так российское общество вдруг заставило обратиться к этой теме, то, скорее всего, такой исторический факт. Павел I, когда взошел на престол, которого он ожидал в течение 30 лет. И вот когда, наконец, для него, наконец, Екатерина II умерла, его мать, он решил воздать должное своему незаконно убитому отцу. И что он тогда сделал? Он приказал эксгумировать его и перезахоронить. И для этого на гроб была возложена императорская корона, и когда хоронили Екатерину II, то предполагалось, что ее хоронят не как императрицу, а как жену императора.
Всего лишь.
Да, да. То есть главенствующее место Павел I тем самым отдавал Петру III, своему отцу. То есть вот здесь прослеживались некоторые исторические такие параллели, что Петру I и Павел I воздавали должное своим любимым людям, совершая вот такой вот акт. Совершенно неожиданное продолжение истории Инессы де Кастро нашла в нашей
поразительно,
истории.
Поразительно, друзья. Да. Насколько я понимаю, в этой статье вот как раз исследование этой истории и ее преломление в искусстве.
Безусловно. И опять-таки эта статья написана двумя исследователями. С португальской стороны это Лара Буле писала, а с нашей стороны Елена Владимировна Бехтеева, главный редактор нашего журнала, которая изучает творчество Карла Брюллова. И уже в прошлой передаче тоже, которая в конце февраля состоялась, об этом говорила, что и какие открытия на Мадейре были сделаны, да, был найден пейзаж кисти великого Карла. А вот эту вот работу, его смерть Инессы де Кастро, можно увидеть в Русском музее в Санкт-Петербурге.
17 дней. Вот мне тут пишут, вот его накрыло. Ну, такая история. Должна сказать, что, в общем, несмотря на весь ужас вот этой, если смотреть на это как на некие действительно случившиеся события, это, конечно, страшновато все. Но это, наверное, я скажу не очень правильную вещь, но вся эта история, личная история Петру Локу и Инессы де Кастро, она очень обогатила искусство не только с точки зрения балета, и живописи, как сюжет. Но это, помимо всего прочего, еще и две великолепные, восхитительные красоты, просто какой-то запредельной гробницы в Алкабасе, в Португалии, как раз гробницы Инессы и гробницы Педро. Это шедевр, абсолютный шедевр архитектурный, который стоит увидеть, даже если вы совсем не романтичны, и вам кажется, что Педро не должен был такими вещами заниматься, а должен был быть хорошим руководителем своей страны. Вот Николай Богачев пишет, что менее романтичная история еще была про несостоявшиеся монархические браки. К императрице Анне Иоанновне сватался португальский принц. Сватовство было неудачным, но, к счастью, принц уехал целый и невредимый, несмотря на суровые манеры двора Анны Иоанновны.
Ну, действительно, к счастью.
Да, пожалуй, что и так. Мне бы не хотелось, конечно, чтобы португальцы, уезжающие из России, думали, ну, слава богу, что я унес ноги. На самом деле это не так, и, конечно, мы прекрасно относимся, надеюсь, большинство из нас, ну а уж наше сообщество, которое слушает португальскую музыку и читает португальскую литературу и смотрит португальское кино, точно совершенно относится к португальцам хорошо. Не надо... Будьте как мы, да, давайте будем их любить. Вот восьмая спрашивает, для нас, восьмой, побывать в Португалии – несбыточная мечта, а португальцы в России побывать мечтают. Ну, должна вам сказать, уважаемый слушатель, что для них эта мечта такая же несбыточная, как для вас, в кавычках, да, хотя бы по той простой причине, что это очень дорого. ну, дорого португальцам приезжать в Россию, как и нам сейчас становится дорого ездить к ним. Это не богатая страна. Люди вынуждены планировать свое время и свои путешествия так, как им позволяют доходы. Я хотела бы, Марина, вот еще о чем поговорить. Москва и Петербург – это понятно. Это великие музеи, это великие собрания. А если я живу где-нибудь, ну, не в столицах, где я могу еще что-нибудь увидеть? И вообще, есть ли это что-то? Были ли какие-то связи, помимо вот совсем уж таких столичных?
Безусловно,
России,
безусловно. Даже если в этих местах не ступала нога португальца, все равно эти связи проследить можно. Например, Алексей Боголюбов, знаменитый наш художник, маринист и сам моряк. Да? Вот Португалия, оказывается, сыграла огромную роль в его выборе, его жизненного пути. То есть он был моряком, да, немножко что-то рисовал и не предполагал связывать свою жизнь с художествами, да. Но оказалось так, что он служил на корабле, который вез на Мадейру отдыхать и лечиться герцога Максимилиана Лихтенбергского. И тот заметил, что молодой моряк время от времени что-то рисует. А что именно? Значит, это были рисунки острова Мадейра. 49-50 год, 1800, уточняю, когда это все произошло. И тогда же на Мадейре Боголюбов познакомился с Брюловым. Опять-таки, благодаря герцогу Лихтенбергскому. И Брюлов, когда увидел эти рисунки, то сказал... Заметил дарование молодого моряка и сказал, что он должен развивать в себе это самое дарование. И герцог Лихтенбергский тогда предложил ему еще и поступить в Академию художеств учиться. Сейчас эти рисунки Боголюбова с изображением португальских островов, пейзажей, хранятся и в Русском музее в том же Санкт-Петербурге, но их можно увидеть и в музее имени Радищева в Саратове. Саратовский музей, да, который тот же Алексей Боголюбов основал.
Саратов, все в музей. Все в музее. Если кто-то слышит меня сейчас из Саратова, то прямо идите. Завтра понедельник, наверное, музей закрыт, как во всей Европе. У нас по понедельникам музеи не работают, у них выходной. Но во вторник обязательно идите. Это... прям настоящее для вас открытие, мне кажется. Для меня вот точно, потому что никогда... Ну, казалось бы, что может быть дальше от Мадейры, чем Саратов?
Чем наша Волга. И тем не менее, вот такие переклички тоже находятся.
Друзья, я вдруг поняла, что у нас осталось совсем мало времени. Я могу только сейчас вот что вам сказать. Мы даже при огромном желании все равно не успеем рассказать все, что есть в этом журнале. Я в нем тоже поучаствовала, к моей огромной гордости. Здесь есть моя статья про Фаду. Это журнал «Русское искусство. Россия, Португалия. Диалог культур». 2018 год. У нас есть камеры, я вот покажу. Смотрите. Ищите, читайте. Это очень серьезная, очень увлекательная вещь, которая позволит глубже, лучше узнать, что такое Португалия, понять, что это за страна. Ну и просто вы станете разбираться в каких-то вещах. В общем, это вас обогатит, правда. Ищите этот номер, журнал, где его можно купить, Марина.
Ну, в Москве его можно купить в самых крупных магазинах. Мы представлены в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте, в Доме книги. Что касается региональных, то это по подписке многие библиотеки получают наши журналы, можно туда обращаться. Но я хотела бы еще обратиться к слушателям нашим, и вот как бы в ответ на вопрос, могут ли португальцы к нам приезжать, проявляют ли они интерес к нашей стране. И это, безусловно, так, даже если приехать не могут. Тот же мэр Кашкайша, которого мы уже упоминали, да, уважаемого Карлуша Карейруша, он, когда побывал в Москве, и сказал, что мы думали, только португальцы такие гостеприимные, оказывается, москвичи тоже. И он так вдохновился, что в октябре в Кашкайше будет проведена неделя российской культуры. И те, кто интересуется нашей культурой, португальцы, я имею в виду, они, конечно, будут туда тоже приходить, смотреть и даже читать наш журнал, потому что мы сейчас специально готовим версию на португальском языке.
Вот это, друзья, уже мост с двусторонним движением. На русском языке русское искусство уже вышло, и будет выпуск на португальском. Мне немного страшно, потому что португальцы прочтут мою статью о фаду, и я не знаю, что они мне на нее скажут, но будет в любом случае любопытно. Друзья, русское искусство, журнал. Сегодня с нами была Марина Потылика, замглавного редактора, и мы узнали, я узнала очень много такого, что для меня стало полной неожиданностью. Спасибо, что были со мной. Я со следующей недели какое-то время буду выходить в записи, потому что я еду в Лиссабон, потому что там Евровидение. Обещаю вам рассказывать все новости, самые-самые, вы будете узнавать их первыми, таких новостей больше не будет ни у кого, кроме как на «Говорит Москва». Спасибо, что были со мной, спасибо, что любите эту музыку. Пока.